Здравствуйте, дорогие телезрители. Давайте продолжим с вами разговор о самом главном нравственном принципе христианства, провозглашенном Иисусом. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Мы неоднократно подчеркивали с вами, что эта евангельская формула уникальна, хотя на первый взгляд может показаться элементарной. Так, ничего особенного. А ведь, как мы отмечали с вами, на самом деле это даже страшноватая этическая формула. Нас ведь Христос призывает смело раскрепостить свою фантазию и подумать, а чего я хочу от людей? Посиди и подумай, не стесняясь, чего ты хочешь, чтобы люди тебе делали? Честно и откровенно. Разомкнись, не думай больше ни о чем, только об этом. Чего я хочу? Как я хочу, чтобы со мной поступали люди? Вспомним с вами наше давнее по этому поводу рассуждение.
Что меня в первую очередь интересует? Наверное, чтобы меня понимали, причем желательно даже там, где я сам себя не понимаю. Хочется, чтобы тебя принимали таким, какой ты есть, при том, что ты иногда сам себе страшен, тот, какой ты есть. И вот в тот самый момент, когда ты сам себя пугаешься, тебе хочется, чтобы тебя такого принимали. Чтобы вообще не было критерий моей ценности, чтобы я был абсолютной ценностью в глазах других, чтобы я не был никогда оставлен вниманием, когда мне плохо. Хочется этого всего, кто бы я ни был. И вообще еще много-много чего хочется, если дать волю своим чувствам. А вот Господь нас и призывает подумать внимательно, суммировать это все и осмыслить. И вот в тот самый момент, когда ты все это про себя понял, тебе надо начать вести себя в отношении других именно так. То есть только один ответ на твой вопрос, как жить правильно и что ты должен делать. Ты должен внимательно рассмотреть то, что хочется тебе, и делать то же самое в отношении того, кто тебя окружает. Бога, человека и мира. И тогда жизнь никогда не потеряет смысл, какую бы видимую форму она ни принимала. Вот тогда она действительно будет наполнена той самой творческой любовью. Ты всегда будешь думать о том, что требуется в этом мире от тебя, персонально от тебя, во всей всеохватности твоего этого самого «я». Потому что свое «я» ты будешь хорошо слушать, ты будешь заставлять его работать. Ты будешь раскрепощать свою фантазию, думать, что ты хочешь, чтобы с тобой было, и не останавливаться на этом пути. Самое смелое твое желание, а гадости себе ты никогда не пожелаешь, может найти свое воплощение. Только делай то же самое. Как только ты понял, что ты этого хочешь, так вот и веди себя в отношении не только себя самого, но и всех остальных. Это, конечно, еще не весь смысл. Если двигаться непрерывно в этом направлении, жизнь действительно никогда не потеряет смысл, потому что это самое, что ни на есть творчество. Это же привязано к моим кровным интересам, смотреть, чего тебе действительно хочется, что наполняет твою жизнь. Смысл, он же не дан в каких-то инструктивных формулах, как раньше в учебниках писали. Смысл жизни – это все более полное удовлетворение растущих потребностей советского человека. А что такое смысл жизни для христианина? Это богоуподобление. В этом высшее призвание человека. Человеку не по себе, потому что он не Бог. Но, простите, Бог этим и занят, что он творит в любви. Мы его другим не знаем на самом деле. Все, что мы знаем другого, это не Бог. Это какие-то такие временные представления. Поэтому для того, чтобы не заехать слишком далеко в своих фантазиях, нас Евангелие тут же призывает смотреть на самого Бога и стараться поступать, как Он. Мы обращаем вопрос к самому себе. Ты разве простой? Нет, ты сложен, как сама устроенность всего этого мира, рожденного творческой мыслью Бога. Ты хочешь простых решений, но тогда тебя придется сократить, в прокрустово ложе чего-то положить, а что-то от тебя отсечь. Ты этого хочешь? Не хочешь. Ты можешь такого захотеть разве что от отчаяния. И здесь, понятно, нельзя навязывать свои ценности другим, диктовать другим свое мировоззрение, свое отношение к вещам. Я же не хочу, чтобы мне кто-то навязывал что-то. Не хочу. Так все. Значит, этого нельзя делать. А вот я хочу, чтобы меня понимали. Мы тут уже несколько раз вращались вокруг этой оси понимания. Так вот, изволь других понимать. А понимать это как? Вот я, например, хорошо понимаю, что мне нужно. И, например, моя жена должна каждый раз делать то, что мне хочется. Тем более, что у меня желания мерцают, как у любого человека. И часто я сам не понимаю, чего я хочу. А ты меня давай понимай. Пусть мается в этих творческих потугах. А как же, чтобы что-то родилось, да еще и неуродливое. Ну вот это, собственно, и есть то, что захватывает человека целиком. Это и есть то, что смысл в жизни человека будет созидать. Это и есть то, что в перспективе может стать жизнью с избытком. Если внимательно в себе покопаться, я окажусь неисчерпаем в своих тончайших желаниях на собственный счет. Так ведь все такие, от Создателя такие. Ну, конечно, не надо слушаться греховных желаний. Но поскольку это самоочевидные вещи, и то, что нам их надо отсекать, нам тоже хорошо известно, и потакать надо ни греху, ни немощи, а человеку, силищемуся с ними справиться. Его надо поднимать, его надо принимать, и самого себя надо учиться принимать в первую очередь. Во всем, как я хочу, чтобы со мной поступали люди. Чего я хочу, я еще толком не все понимаю. Но это уже стимул делать нечто здесь и сейчас. Не надо стоять, не надо строить концепции, не надо глобальных идей. То есть это все нужно по ходу дела. А усилия совершать можно уже сию секунду. Каждый раз, когда у тебя звучит этот вопрос, что делать, если ты будешь с такой позиции думать, сию же секунду найдешь, что делать. Найдешь повод, предмет приложения своих усилий. Да, конечно, это все требует мужества поступка. Это не просто копание в идеях. А формула здесь безотказная. Ты понял? Значит, делай. Просто понял, это никого не колышет. А то, что ты несовершенен в твоих действиях, так кого ты этим удивишь? Ценно то, что ты понял и делаешь. И в этом движении тебя Бог не оставит, потому что в этом движении ты уже как-то ему уподобляешься. Если ты достаточно честен перед ним и перед собою, нет оснований беспокоиться, что ты слишком много дров наломаешь. Просто надо быть всегда честным. Ничего страшного не произойдет. Ну, как ребенок. Пока растет, он чашки разбивает. Или когда ему дарят игрушки. Вообще никакой родитель не хочет, чтобы его чадо эти игрушки ломало. А чадо ломает, и ничего страшного не происходит. В конечном счете, игрушки для того и существуют, чтобы человек рос. И если что-то и вот в этом движении несовершенное происходит, да, оно несовершенно, и нет никаких гарантий совершенства, но ты, в общем, делаешь то, что надо, то, что действительно нужно. Это оно самое и есть. Более того, ничего лучшего ты не сделаешь сию секунду, такое, какое ты есть сейчас. Только так ты сделаешь лучшее, что ты способен сейчас. И это лучшее станет твоим трамплином для того, чтобы завтра еще что-то предпринять. Да, я хочу, чтобы меня понимали. Но я же не амеба. Меня трудно понимать. И сложно понимать, что к чему на этом белом свете. Но нужно двигаться. Тогда и доходить будет постепенно. Надо двигаться. Мы в этом мире живем по динамическому принципу. Мы не можем знать всего и сразу. Поэтому нет ни одной евангельской истины, зафиксированной в виде предписания. Делай раз. Нет формулы вроде «смысл жизни есть то и то». Нету. А вот есть эта такая выдающаяся формула. Не стесняйся смотреть внутрь и выяснять, чего тебе надо от других, потому что от других тебе будет больше надо, чем от себя, это очевидно. От себя чего? Я и так хороший. От Бога мне надо, чтобы я был сильный, красивый, здоровый, ну еще богатый. Надо? Надо. Так вот давай, милый, устраивай всеобщее благоденствие, чтобы все были красивые, сильные и богатые. Ведь хочется быть красивым. Так вот и давай, убеди других, что они тоже красивые. И ты будешь красив. Куда там Аполлону? В общем, на самом деле это не так легко, но лиха беда начала. А если решимся, нам обязательно будет помогать Господь.
О таком качестве души человека, как смирение, много написано, много уже сказано. Сказать проще, труднее смириться. И тем не менее, сначала мысль, идея, слово, а уж потом реализация, исполнение. Отец Яков Крот поделится своими соображениями по сему поводу.
Человеческие добродетели – это как или что? Вся трагедия, которая называется грехопадением человека, она ведь о чем? Мы распались на что и на как. Простейший пример, ну, какая самая простая для современного православного человека добродетель – смирение. При этом мы не найдем добродетель смирения в Евангелии. Господь не призывает к смирению. А вот апостол Павел уже говорит о Спасителе как о смиреннике, как о том, кто смиренен перед Богом, перед Отцом. Что такое смирение-то? Это означает, что Спаситель ходил тихонько, тихонько. Вот он был такой тихий и смиренный, и поэтому не проваливался через воду. И мы должны идти по воде, как будто бы мы такие водомерки, невесомые, смиренные. Значит, мы не думаем ни о чем земном. Хари Кришна. Конечно, это не так. Смиренным апостол Павел назвал Спасителя, потому что того казнили на кресте. Казнь на кресте, когда проверяли, умер ли человек, перебивая ему ноги, Спасителю не перебили, потому что было ясно, что он уже скончался. Из сердца истекла лимфатическая жидкость, которая наполняет предсердие. Было понятно, что там же разрыв сердца. Большинство распятых умирали именно от разрыва сердца. Чрезмерное напряжение для организма висит на кресте. Когда в 50-м псалме Давид говорит: «Жертву Богу дух сокрушен и сердце сокрушенно, сердце смиренно», он в правильном переводе на русский язык, он имеет в виду, что у меня инфаркт и инсульт. И вот в таком состоянии я для Бога нужнее и важнее, чем когда я с прощой в латах, ясный мозг, твердое сердце настоящего коммуниста, и я на Голиафа. Оказывается, для того, чтобы пройти в самую важную в жизни дверь, нужно стать маленьким. Вспомним Алису в «Стране чудес». Чтобы попасть в страну, где нет зла, где мы видим людей настоящими и разговариваем с животными, надо стать маленьким-маленьким. И она становится. Таково смирение. В одном американском фильме надо было перегнать грузовик с огромной деталью для гидроэлектростанции. Она весила десятки тонн. Погрузили, все. Вроде бы все рассчитали. Но перед одним мостом этот грузовик все-таки застрял. Не хватало 20 сантиметров. Ну, ничего нельзя сделать. Распаковали все. Ну, турбина слишком большая. И тогда инженер придумал совершенно правильный выход. Он приказал выпустить воздух из шин автомобильных, поскольку многотонный груз вез не «Москвич», а огромный механизм, то этого оказалось достаточно. Там и шины вот такие вот. И он прошляпал эти 20 метров на спущенной резине. Вот оно, смирение. Смирение заключается в том, чтобы понять самые главные задачи жизни – слишком тяжелые, чтобы мы их выполнили со своей надутостью, самоуверенностью. Простить ребенка – это простая задача? Это можно решить без смирения? Нет, дудки не выйдет. Чтобы простить ребенка, надо сказать Богу: «Прости меня грешного, я плохой родитель, я не понял ребенка, поэтому он сделал что-то, что меня раздражает. А еще больше, Господи, прости меня, потому что ведь может быть то, что он сделал, это замечательно, это правильно». Как вот к Антонию Печорскому ходила мать и просила его выйти из монастыря, вернуться. Кто был виноват перед Богом? Мать, а не преподобный Антоний. Он правильно ушел в монастырь. И наши дети вырастают, и мы вырастали в свое время. Но и каждый день мы сталкиваемся с какой-то преградой, и есть два способа ее преодолеть. Взорвать или выпустить из себя немножко воздуха. И прикинуть, а если меня сейчас разобьет инсульт? А если у меня будет инфаркт? И вот я в инвалидном кресле. Кто самый умный, знаменитый и великий человек в современном мире? Британский физик Стивен Хокинг. У него БАС, боковой атеротрофический склероз. Много лет у него мертвеют нервы. Он общается с миром посредством одной единственной кнопочки, шевелит пальцем. И этот человек познает тайны мироздания, пишет книги и даже, прости Господи, уже не одну жену сменил. Потому что он правильно рассчитывает свои силы и знает, что человек не должен надеяться только на себя. Он включен в мир. В первобытном обществе его бы съели после первых же признаков болезни. И сами бы заболели, скорее всего. Так вот, смириться с тем, что я не Бог, смириться с тем, что мои силы ограничены, попросить Бога о силах, и вот это и есть смирение. Прикинуть, как я буду себя вести, если буду слаб. И поступить именно так. Честное слово, кашу не испортишь маслом, а христианина не испортишь слабостью. Господь на кресте спас все человечество. Мы можем спасти себя и, может быть, кого-то из близких, если вовремя поймем, что наша сила в нашей готовности уступить во имя Божие, уступить не предав, уступить неся Евангелие в мир, но именно Евангелие. Так Евангелие же – это не атомная бомба, это не насилие и не агрессия, это действительно весть о царе, который слабее любого из нас и поэтому любого из нас спасает.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления о реалиях нашей жизни в свете знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Так поэтому онтологическое доказательство бытия Бога выводит существование Бога из самого понятия Бога, из его смысла. Потому что мы Бога пытаемся определить как высочайшее, могущественное, самое совершенное существо. А к числу его совершенства относится его реальное существование. Какой же он совершенный, если он даже реально не существует? И поэтому из самого понятия Бога, как высшего совершенства, выходит и его реальное существование. Если кратко, вот это и есть онтологическое доказательство бытия Божия. Иммануил Кант, почему он здесь упомянут в романе, он, будучи честным мыслителем, и в своих работах, там, «Критика», разума, он как раз говорил, внимание, он говорит, если вы считаете, что в вашем кармане лежат реальных 100 талеров, то вы должны отличать их от воображаемых 100 талеров. То есть у тебя понятие о возможном существовании этих 100 талеров в кармане. Но от этого еще они не становятся реальными. Поэтому онтологическое доказательство бытия Божия стопроцентно не решает проблему бытия Бога и его доказательства, а только дает некоторые аргументы в пользу его возможного существования, помогает мысль направить в сторону осмысления и решения этого вопроса, но окончательно не доказывает. Вот почему мы должны честно сказать, что любые доказательства бытия Бога, начиная с первого, они могут укрепить чью-то веру, помочь ее вывести на степень осознания, но заменить они веру не могут. И не могут окончательно припереть к стенке доводами, чтобы человек сдался и сказал, «Все, вы меня убедили, мне деваться некуда, сдаюсь, Бог есть». Почему? Да потому что Бог – это свобода, и Бог – это любовь. И он уважает свободу выбора другого человека. И поэтому он не устроил так, чтобы можно было припереть к стенке доводами, пошантажировать и заставить сдаться. Он оставил на свободу даже не согласиться. и до сих пор еще не уничтожил самого главного противника. Да, сатана в переводе означает противящийся, противоречащий и так далее. Один из переводов в переводе Аверинцева. Итак, второе доказательство бытия Бога называется космологическое. Ну, я хотел бы только сказать, что это не является какой-то абстрактной философией или каким-то заумным богословием схоластическим. Нет, это все написано в Библии. Библия говорит, что в Псалтире, он говорит, «рече безумец в сердце своем несть Бога». То есть это онтологическое доказательство в бытии Бога. Только безумец может сказать, что Бога нет. На самом деле. А тот, кто разумно пытается мыслить, он найдет основание для бытия Бога. Чувствуете? Но мы с вами знаем, что некоторые вопросы решались в советское время через психиатрическую лечебницу. И поэтому те, кто думал не так здраво, как хотела идеологическая машина, их туда помещали. И в романе что мы видим там? Поэт Иван Бездомный оказался в психушке, когда сказал, что я что-то видел, у меня был мистический опыт, я с кем-то встречался. Ах, ты не там и не с тем встречался и не то видел. Тебе, наверное, показалось. Тебя тогда можно в психиатрическую лечебницу определить. Чувствуете? Ну и хочу сказать в этом вопросе еще, что действительно, я думаю, что это правда. Потому что когда Михаил Булгаков посетил редакцию журнала «Безбожник у станка», значит, там в том числе использовали, внимание, я так думаю, что это был прототип, и не только я так думаю, Демьян Бедный прототипом является Ивана Бездомного. Потому что, во-первых, он написал Евангелие от Демьяна, без изъяна евангелиста Демьяна. И оно было опубликовано в газете «Правда», сатирическое. Этот Демьян Бедный попытался осмеять все, что возможно, на его взгляд, было, и непорочное зачатие, и чудеса, и все такое. И в это же время, ну, тоже до конца не установленное, я не буду вас утомлять подробностями, приписывается Сергею Есенину, что Сергей Есенин написал ответ Демьяну Бедному. И стихотворение звучит так, часть его, напомню вам. «Когда я в правде прочитал неправду о Христе, блудливого Демьяна, мне стало тошно, будто я попал в блевотину, извергнутую из пьяна. Нет, ты, Демьян, Христа не очернил, ты не задел его пером немало. Разбойник был, Иуда был, Демьяна только не хватало. Ты сгусток крови у креста копнул ноздрёй, как жирный боров, ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов». Демьян Бедный – это был его псевдоним, а паспортная фамилия была Ефим Придворов, придворный поэт советской власти, единственный, кто жил в Кремле. Квартира Демьяна Бедного была в Кремле. И поэтому он был бездомный. Когда его из Кремля потом выселили, и в психушку поселили этого Ивана Бездомного. И вот эта вот перекличка, вот эти аллюзии, кто хоть немножко соединяет вот ту действительность и с тем, что в романе было изображено, это с одной стороны карикатура, с другой стороны фантазия, а с третьей стороны притча и метафора. Все это для меня обозначающее. Дальше там такие слова. «Пусть не было в кавычках Христа, как не было Сократа, но зачем смеяться над тем, что для многих людей свято?» писал или Сергей Есенин, или приписывают, был такой поэт, толстовец, по следователю Толстого, Горбунов-Посадов. Есть версия, что ему это стихотворение принадлежит, но он хотел прикрыться именем Есенина. Но вы знаете, что и Михаил Булгаков изобразил Иисуса Христа как и Иешуа, который всех людей называл добрыми людьми, даже Понтия Пилата, и был какой-то непротивление злу насилием, и трактовка толстовская чуть-чуть просматривается в этом вопросе. Поэтому, возможно, какие-то переклички и есть.
Господа, молите Господа.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Продолжая перечислять причины негативного отношения римской государственной машины к христианам в первых веках бытия церкви, отметим очередное обстоятельство – чрезвычайный консерватизм законов империи. Что сие значит? Давайте представим, скажем, работу в Римском Сенате. Ежели какой-либо сенатор захотел отвергнуть очередной законопроект, среди аргументов, убеждающих в том, что предлагаемый закон не годится, он говорил, что проект этот новый, а надо держаться древнего. Не в смысле плохой или хороший, а новый, не древний. И черепок для голосования подавался в таком случае с буквой «А» – «Антиква», «Держусь за старое». Старое достаточно. И значило это, что новый законопроект отвергается только потому, что он новый. Этот консерватизм вполне объясним в контексте ментальности римской цивилизации. Универсальность Римской империи подразумевала преемственность. Незыблемость и устойчивость империи римляне объясняли тем, что она древняя и держится за свои истоки. То есть Пакс Романа, римский мир, порядки в государстве хороши, потому что они древние. Такая позиция вообще характерна для античности, для греческой философии в частности. Устойчивость как древность, устойчивость как то, что от божества, а то, что от божества, неизменно. Всякое же изменение суетно и временно. Рассуждая о консерватизме, можно привести в пример также Рим, сердце империи. Граждане воспринимали Рим городом вечным, который сам по себе является не просто столицей, а олицетворением неизменности, устойчивости. А тут христианство, нечто совершенно новое. Кстати, то, что христиане были новым религиозным явлением, стало ясно не сразу. Ну, мы говорили с вами, что в первое десятилетие церкви люди посторонние не отличали христиан от иудеев. А иудеев в большой степени римляне терпели из-за древности национальности их религии. Но главное, из-за древности. А христианство, по сути, было совершенно новым религиозным явлением. А все новое для римлян было как минимум подозрительным. Остановимся давайте на этом. До следующей нашей телевизионной встречи. Всего доброго.